Да. Мы в прошлый раз разбирали там вопрос со всеми, да, как исправлять качество. Не всем как качество, а что такое качество человека и что такое природа человека. В принципе, разбирали о природе человека. Этот вопрос сам по себе непростой. Что есть человек? И сразу же возникает вопрос, как только мы знаем, что есть человек, сразу возникает вопрос, что с ним делать. И просто я так и... Да, мы тогда сказали, что человек – это, в общем-то, совокупность качеств. По сути, это так. Да, определение человека само по себе тоже, может быть, оставим на конец. Во всяком случае, это значит, да, человек, он, да, некоторая совокупность качеств. И Тора, он не случайно был создан таким образом, вот такой, как он есть. Не только так вот с этим набором качеств, также форма человека. Телесность человека. Я не знаю, если мы здесь говорили когда-нибудь, да? Но многих раз, раньше разбирал во многих там уроках, вот это вот написано в многих книгах, что вот само только тело человека, это уже особенность. Там, а форма, как он построен, руки, ноги, голова и так далее. Если кто-то подумал бы, а зачем Кадош Баруху создал человека именно таким образом? Да? Ну, не входим в то, что он, значит, из обезьяны происходит, отдельный разговор. А так, значит, вопрос, почему именно таким образом? И это само по себе целый мир. Почему именно человек? Совсем не случайно, со всеми тонкостями и так далее. Вот не только внешне, а также внутренне. То есть, ну, в смысле, сердце, легкие, внутренние органы. Почему каждый находится на том-то месте и на таком-то месте? Ко мне один раз кто-то тоже обратился, говорит, вот... Знаю, да, он хочет, так, как это, там какой-то нерв спускается из глаза, да, спускается куда-то вот в тело, потом поднимается обратно и делает, да, и воздействует. Не знаю, что какую-то вещь он там показывал, говорит, на этом он хотел доказать, что на самом деле это человек пришел от обезьяны, а не Бог его создал. Почему? Потому что если это Бог его создал, он же умный должен быть, он не может быть глупым. Поэтому зачем ему делать все это, этот нерв должен был дойти туда, а потом он мог бы сразу прямо дойти туда, куда надо. Да? А вот если природа развивается, значит, понемножку, она же глупая. Так у нее может быть. Да? Ну, естественно, я ему объяснил эту вещь, что немножко там ошибка в его взгляде. Да, что если он не знает, какой смысл у каждой вещи, так это не значит, что это. Помешал ему объяснить, но он потом не захотел, да? Ну, в принципе, мог ему это рассказать точно, почему именно тот самый нерв с еврейской точки зрения оказывается там-то, а потом попадает туда и выходит отсюда и так далее. Но, в принципе, тот, кто знает структуру человека, может знать все это. Но это мы говорим о структуре тела человека. На самом деле, тело, как мы это говорили не один раз, тело человека, оно показывает на построение духовной действительности. Потому что на самом деле мир как таковой, как мы видим перед собой, это всего лишь маленькая частица действительности, внешняя. А на самом деле, если сказать по секрету, та, которая не существует, нереальность сама по себе. То есть то, что мы видим, оно не есть реальность в принципе, а есть только видимое в глазах человека. Специально так создано. Но, ну или скажем, неважно, наш мир. А кроме этого есть действительность сама по себе, огромная, великая. Множество разных сторон и деталей и так далее, которых мы не видим. Наше зрение ограничено в рамках этого. Кто-то может сомневаться, да или нет. Не хочу с этим спорить. В смысле, я об этом действительно, тот, кто приходит, я с ним спорю и показываю, почему так считаем, что это да. Но в любом случае, то, что мы, говорит, еврейское знание говорит, что есть огромнейшее мироздание. И вот это, которое состоит из множества миров, которые находятся в разных соотношениях один с другим, в некоторой динамической схеме, не в статической, а динамической, каждый раз просто изменяется система, как они построены, так и так, и так далее. И эти изменения также отображаются как-то в нашей действительности и так далее. И это, и тот, кто хочет знать, ну, да, как бы, как это, ну, по-простому, что человек хочет знать, что как это воздействует на него, на его жизнь, на его это и так далее, то для того, чтобы это знать, надо знать всю структуру духовных миров. Но на самом деле это знать надо больше, не только потому, чтобы знать, что на меня это делает, а потому что для того, чтобы знать знания. Потому что человек пришел в этот мир, чтобы знать. И вот это вот знать, это значит знание всей этой духовной структуры. И чтобы знать всю эту духовную схему, как построено все мироздание, как человек может это знать, Кадош Барху хотел обучить его этому. И для этого он ему дал тело человека. Именно для этого человек построен такой, как он есть. С головой, руками, ногами, легкими, почками и так далее. Что вот это как бы чертеж духовной действительности. Только не чертеж буквальный, потому что в духовности нет тела, нет телесных понятий, а чертеж логический. Ну, в принципе, как всякая схема, как, скажем, схема в, как это, компьютера, да, если человек машину какую-то сделали для компьютера, так в схеме там нарисованы квадратики, кружочки и так далее, и так далее. Схема машины. Но в машине-то этих кружочков и квадратиков нету. Но нам они показывают на что-то. То же самое здесь. На самом деле этих телесных органов нет там духовности. Но вот эти вот стороны в человеческой структуре, в организме человека, они показывают определенный логический принцип, из которых построена та самая духовная действительность. Это, как мы сказали, это человек внешний. Но кроме этого, есть идея вот качества, что мы вошли в это, да, что это, в общем-то, человек, это мы говорим о телесности, а также о его внутреннем мире человека, внутренне чего человек построен, да, как что он есть на самом деле. И в принципе, это, да, это значит, нужно определить для этого духовную сторону человека. Духовную сторону, то есть на самом-самом простом уровне, это его качество. Что такое качество? Различные склонности к хорошему и к плохому. Да, человек, это что такое человек, в конце концов? Если отвлечься от его внешности и так далее, что такое человек? Он это хочет, это не хочет, то любит, то не любит и так далее. Да, и вот теперь первое, что нужно, первое, что человек хотелось бы знать, прежде всего, хотя бы о самом себе, человек себя тоже не всегда знает хорошо, это узнать, из чего он состоит, из каких качеств. Потом вопрос, почему именно эти качества, как они к нему попали вообще, и какое это отношение, и так далее. Как это работает в мире, все эти качества, как это у других людей, как это у меня, как это у общества, как это должно быть, или как оно есть, и что с этим делать. Да? И это, в принципе, идея основная. Суть, что со всем этим, вот этот человек, этот набор вот этих хороших и плохих качеств, склонностей и так далее. Теперь вопрос, что с этим делать. Как к этому подойти, да? И обратно здесь мы входим в этот как бы спор между двумя мировоззрениями. Вопрос, что такое человек? Если человек родился просто так и живет себе вот как скот, да? Значит, живет себе, ну, более умный, менее умный, там, очень умная обезьяна или не очень умная обезьяна, неважно. Так он живет себе сам по себе, его так сбросили, и вот он и наслаждается жизнью, или наоборот, горько в жизни и так далее. Но если же мы предполагаем, что это не есть определение человека, определение человека как определение любой действительности, это значит определить его цель и предназначение. Что когда я беру машину, и в машине есть много деталей, и рассматриваю какую-то одну деталь, и спрашиваю, что это за деталь, мне дают определение. Чтобы я понял, что какое определение мне дают мне, какую роль это играет в машине, какую цель, для чего сделали эту деталь и так далее. Можно и также описать, то есть как она построена, под каким углом, какие грани состоит, из каких деталей и так далее. Но это описательная сторона. А определение ее, это объяснить зачем. Для чего? Какая цель ее? Какой смысл? Тогда я получил определение. Если мне просто описали, как она построена, ну, описали, здесь нет ничего, я ничего не узнал об этой детали. Это не называется определение, называется описание. Поэтому, когда мы говорим о человеке, то же самое. Если мы говорим, о человеке он такой, как это говорят, раньше я помню, ну, в телевизоре, когда там видео, и так приходят, спрашивают человека на улице, расскажите про себя. Значит, рассказывает, я люблю то-то и то-то, люблю путешествовать, мне нравится это, я хочу это и так далее. Ну, он не рассказывает о себе, о чем он рассказывает. Да? О том, что... Да? Говорит, он, в принципе, здесь описывает свои яцера ра, да? Что я люблю, что я хочу, что я и так далее. Да? Но он, в принципе, не описывает самого себя. Что такое дать определение себе, что такое понять это значит, человек должен знать, что я, для какой цели? Для какой цели было, что такое человек? Какой смысл его? Смысл человека? Это дать ему определение. А смысл, значит... Значит, сказать, по какой причине он был создан и для какой цели он был создан. Какой смысл в этом мире? Какая цель у него? Для чего он был создан? И вот здесь это обратно, да, и тогда, когда мы знаем вот это вот определение, для чего он создан, тогда можем говорить, что ему делать с теми качествами, которые у него есть. Да? И это, значит, основная цель иудаизма, в общем-то. Тора приходит нам и говорит, не то, чтобы был человек, он как бы там возник, да, существовал такой человек, и потом вдруг у него появилась идея, что мне делать самим собой, и он начинает думать, что же на самом деле, и придумать. Это не так работает, то есть был, а работает наоборот, как мы это понимаем, что вначале был смысл, цель, для чего, что нужно, а потом был создан человек в соответствии с этой целью. И, естественно, в нем были созданы все качества, и все его стороны, и все телесность, и все-все-все, ровно настолько точно, в точности настолько, насколько необходимо для его роли. Поэтому, прежде всего, он должен знать свою роль, а потом должен знать, как теми орудиями, которыми он обладает, он может эту роль выполнить или приблизиться к ней, или так далее. Кто-то скажет, а зачем мне ее вообще выполнять, эту роль? Может быть, я вообще этого не хочу? Да, и так далее. Это отдельная тема, вопрос веры в Творца, да, вопрос это, да, что если человек, это вопрос истины, что если человек понимает, что это истина, то он не может идти против истины. Да, если человек был создан, как стакан был создан для того, чтобы из него пили, можно им, конечно, и гвозди забивать, может быть, да, но это плохо, хотя бы интуитивно понятно, для самого стакана тоже плохо, и для всех остальных, да? Так человек был создан с какой-то определенной целью. Так мы утверждаем, так Тора утверждает. Только он должен эту цель, значит, выполнить. Он должен знать, что, какова его цель. Какова его цель и что он должен делать, да? И теперь, и мы сказали здесь что? Что основная суть здесь, значит, его роль в этом мире для того, чтобы исправить качество. Так мы сказали. Мы там даже спросили вопрос в прошлый раз. Что важнее, заповеди или, и, да, или заповеди или исправление качеств? И мы сказали там, что суть, основная суть человека – это исправление качеств. И именно заповеди тоже были даны для того, чтобы исправить эти качества. То есть заповеди построены таким образом, как раз таки таким образом, чтобы поменять на человека. Тогда придет кто-то, скажет, и вот так я понял вот вопрос на сегодняшний день, что если это так, ну как, тогда как? Как эти качества исправлять и так далее? Как их делать? Как, что и что делать? А на самом деле эта работа, я вот объяснил, мы говорили, да, что на самом деле это работа. Это невозможно так в лекции один раз все взять и рассказать. Надо, да, работать за дня в день, учебы за дня в день. Это вся идея иудаизма заключается в этом. Это вишевод, там сколько сидят, учатся с утра до вечера. Да,
и не исправляются.
Да, не, и это и за дня в день, из года в год и так далее. Кто-то да, кто-то нет. Работа, как всякая работа где-то это, да. И просто так сказать, значит, вот у меня есть одно качество, и я хочу его исправить. Может быть, в какой-то мере это возможно. Но это тоже не полная вещь. Это можно есть, скажем, в психологии есть разные упражнения, ну, там, есть какая-то проблема у человека, психологическая или еще какая-то, да? И тогда есть разные методы, как вот из этой проблемы выйти и так далее. Оно выходит, может быть, что-то, да, действительно можно сделать, но это тоже не полное решение. Нет полного решения. А полное решение – это, в принципе, вся система иудаизма. То есть вся система еврейской деятельности, так взять, просто выделить какую-то одну вещь, это мне понравилось, иудаизм, я вот тут, вот, я не хочу быть каасан, как это, гневающий. Вот гневающий мне приносит, я вот разгневался на кого-то там, постоянно вспыльчивый, постоянно делаю разные проблемы, мне это мешает, и ничего не могу с собой поделать. Теперь, как разрешить эту проблему? Можно прийти и сказать по-простому, знаешь что, давай посмотрим, это психологическая проблема у человека, да? И есть, и обратиться к психологу, то психология, не знаю, там есть сегодня кто-то разбирает, наверное, есть там, и можно посоветоваться, и могут дать различные правила, ну вот способы, как вот немножко помочь этому. В принципе, возможно, да? Но на самом деле это не разрешает всю проблему, потому что проблема это значит, она в корне, чтобы ее решить, это надо делать комплексно со всеми, со всем иудаизмом вместе. Невозможно взять, вытащить одну какую-то деталь и с ней вот-вот. Можно немножко, конечно, можно, что-то можно сделать. Но полностью это не решает. А полностью со всеми этим, значит, надо начинать с самого начала всю идею иудаизма. Поэтому я вам принес с самого начала, да, идея, что и как делать человек, должен делать еврей, наше, вот как мы это понимаем. Для этого есть такая книга «Шулхан Арух». Знаете, да? Шулхан Арух. Шулхан Арух – это, значит, книга, которая вкратце дает все правила человеческой жизни. В принципе, с самого начала. Да, вот прям с самого начала Шулхан Арух нам, в общем-то, дает все, вот все, все детали, все правила. Но сам по себе Шулхан Арух очень большой, это несколько больших книг. Да, что я просто здесь отрывок только с самого-самого начала, да. А так, в принципе, много разных книг. И оно включает в себя несколько разделов, да, просто так дадим первое это. Да, для того, если человек хочет подойти вот комплексно, решить все, не решить проблемы, всем решить проблемы, а мы не говорим здесь о решении психологических проблем, а мы говорим здесь о смысле человека, о том, как выполнить или выполнить свою роль в этом мире. Чтобы не было, как это, стыдно возвратиться обратно, чтобы не было больно, когда мы вернемся обратно, скажем, действительно мы сделали все то, для чего мы сюда пришли или нет, да? И вот для того, чтобы это сделать, надо вот, как бы, по-простому, весь этот Шулхан Арух, следовать ему. Но прежде чем следовать, надо его хотя бы знать, да? Такое общее представление, попытаемся это понять сегодня, да? Но Шулхан Арух, он, в принципе, это он сам по себе эссе, оно большая книга, да, где-то, ну, несколько книг таких больших здесь, да, где-то, наверное, здесь можно найти. В всяком случае, это само по себе сокращение, краткий курс, потому что должен делать человек и еврей. На самом деле, это сокращение другой книги, которая называется «Бет Йосеф». Так, немножко дам введение. Книга, которая «Бет Йосеф», сама по себе большая книга, это, и это ее как бы сокращение. Сокращение, то есть, потому что в этом «Бет Йосеф» разбираются все вопросы очень подробно, откуда взято, каким образом и так далее. А приходит, значит, и ее написал Раби Йосеф Каро, и потом он сделал как бы выжимку из этого, да, отпечаток какие-то вот, как конспект типа. И этот конспект, это тот самый Шулхан Арух, про который мы говорим, да. А его книга сама по себе, это было сокращение другой, не сокращение, комментарий на другую книгу, которая называется «Тур». И она дает комментарий на ту книгу, которая «Тур». А та самая книга, это сокращение того, к другой книге, которая была записана до этого, Рош, Рабейну Ашер, что та самая книга, это было как бы комментарий или сокращение на другую книгу, которая была до этого, Тариф, а те самые книги, это в принципе было сокращение Талмуда. Да, так. И обратно я там рассказал совсем немножко, потому что там еще в середине очень много разных комментаторов и комментариев и учений на каждом поколении. Эти все книги писались каждый раз, каждые несколько лет выходит вот такая книга, которая делает комплексный как бы разбор всех вопросов и так далее, и пишет книгу, соответствующую тому поколению. Как? Источник, конечно. А Талмуд сам по себе это комментарий на Мишну. А Мишна сама по себе... Это устная Тора, которая была дана вместе с Торой, и она, в принципе, разъясняет все, что записано в письменной Торе. Да? Это тоже по-простому. На самом деле, тоже очень кратко, намного, на самом деле, есть много, намного больше и книг. Есть где-то, как, ну, у меня в компьютере где-то есть около 50 тысяч книг. Самых этих, да, но это только часть, да, а это, да, во всех поколениях, мы не собираемся. Теперь, так, по-простому сейчас перед нами это Шулхан Арух. Надо, значит, его пройти хотя бы, да, или знать, или, допустим, хотя бы немножко и так далее. Я дам введение, не надо здесь бояться, потому что всякий, кто захочет, в рамках своих знаний, в рамках своих возможностей, он может получить достаточную информацию, что и как ему делать, потому что есть для этого раввины и так далее, все, кто этим занимаются, они могут дать эту, как бы, соответствующую помощь. Теперь, этот Шулхан Арух тоже, чтобы было представление, он разделяется на четыре раздела, четыре больших раздела, которые включают сам по себе очень много вопросов. Первый раздел – это Орахаим, то есть вопрос жизни человека. То есть обыденная жизнь человека начинается прямо с самого утра, как человек встает рано утром. То есть как только человек встает, что он должен, как только он просыпается, что он должен делать, как только он просыпается. Да, вот сразу. Как? Муде. Муде они и так далее, и начинается на тело, да, и все прочее, так на весь день. Молитва, как он должен молиться, все детали молитвы и так далее, как он должен кушать, все детали еды, благословения и так далее, все детали, так далее, молитвы и так далее. Весь день, потом суббота, различные дни, в каждый день, и в субботу, и в праздники, и в разные времена и так далее, и так далее. Весь этот раздел занимается всеми этими вопросами. Очень много вопросов, там все праздники, все это. Следующий раздел на Йорадиа. Йорадиа разбирает вопросы, различные другие вопросы жизненные, которые есть, там, кашрут, например, вопросы кашрута, вопросы неда, вопросы там мизуза, цдака и так далее, все жизненные вопросы, которые возникают от заповеди, которые есть, это значит, что он себя включает. Третий раздел это, Эвенезер. Эвенезер разбирает все вопросы, связанные с отношениями между мужчиной и женщиной. Тоже целый раздел. Это кедушин, ктубот, да, и так далее. Все, что все вот, заповеди размножаться, и заповеди, и отношения между мужчиной и женщиной, как и что. И там тоже все описано в самых тончайших деталях со всеми прямо от каждого. Это что и как человек должен делать, что еврей, как он обязан жить. Прямо расписано до конца, как, в какой ситуации и так
и
далее.
И как размножаться.
Не, обязательно, конечно. Как и что. Мицва. Заповеди. Прурву. Ну, мицва прурву. Плодитесь и размножайтесь, уже написано в Торе. Поэтому так и называется эта часть. Там, это, да? Мицва прурву и все, что связано с этим и так далее. И последний раздел, четвертый, он занимается вопросом, это Хошина Мишпат, занимается всеми вопросами, как это, денежными, да, и все, как, да, все, что связано с деньгами и так далее, еврей, что должен, что он должен и не должен и так далее, все отношения финансовые между людьми, и имущественные, кто что, у кого что есть, чье это, кому дает, берет, кому принадлежит, кому не принадлежит и так далее, и так далее. Это раздел в основном, ну, кроме некоторых частей, учат также судья, который занимается судебными вопросами, должен это знать, и Эвенезер тоже, да. Но обычно простой человек должен знать хотя бы первый раздел, путь, как это, да. На самом деле все эти четыре раздела – это не все. Это только часть, которая имеет место в наше время. Потому что на самом деле мы выполняем только небольшую часть той обязанности, которую еврей должен выполнить, потому что всю обязанность мы не можем, потому что есть многое, которое к нашему времени уже не касается. Ко всякие жертвоприношения, как то, что в храме и так далее, законы чистоты, нечистот, законы земли Израиля, что сегодня мы немножко частично выполняем что-то мидорабоном, да, там разные масрот, трумот и так далее, и так далее. И все эти земельные вопросы и вот эти вот жертвоприношения и так далее, святости и чистоты, и нечистоты, которые, что это сам по себе раздел огромнейший. В Шулхан Арух они не приводятся, потому что в наше время это не... Но и, скажем, в книге Рамбама. Рамбам так он приводит все 613 заповедей со всеми тонкостями, со всеми деталями. Отдельная сама по себе книга, огромная такая, как Шулхан Арух больше и все прочее. Да? Понятно. Это значит, и теперь еврей приходит ко всему этому, и значит, хоть что мне делать? Что мне делать? Прежде всего, это Шулхан Арух. Да? Поэтому я так хотел вам дать просто вводную вещь, да, что как только человек начинает ходить и делать и вот это, да, и тогда он начинает не только выполнять, он также начинает знать, как и что он должен делать, и как и что он должен исправлять. Это и качество, это и различные обязанности, и различные отношения между людьми, человеком и человеком, и между человеком и Творцом, и между человеком и истиной, и все, как смотреть на мир. Это что дает это. Так это я им даю общую это, да, что... А так вот, что то, что касается нас, я просто хотел посмотреть, с чего начинается Шулхан Арух. Чего смотреть, это мы немножко начнем, чтобы почувствовать, о чем здесь разговор, да? И это, в общем-то, он, Шулхан Арух как раз-таки начинает с той темы, которую мы начали, да? Вопрос от того, это, в общем-то, вопрос качества, вопрос, что он и кто он, да? Что он должен. И так начинается, прям первый этот знак, симан, да? Шулхан Аруха. Так он пишет. «Идгабер каари». Человек должен, это первое, с чего начинает Шулхан Арух. «Идгабер каари». То есть человек должен пересилить себя, как лев. «Каари», как лев. «Лямот бабокер лявадот бро». Стать утром для служения Творцу. «Шиеху меорера шахар». Чтобы он тот, кто пробудил зарю, а не это. То есть встать рано служению Творцу, перед сирицей. То есть человек встает рано утром, просыпается и говорит, а что мы так и так далее, знаешь, все, что человек думает. Значит, может быть, еще поспать, может быть, то, может быть, другое, третье. И ясно, и почему он пишет, что надо перебарывать Итгабер Кари, нужно быть пересилить как лев. Почему? Может быть, надоело спать. Нет? Потому что понятно, и ясно, что, как мы знаем, это у детей. Да? Представьте, когда будет ребенка, да, сколько сил надо приложить, чтобы его разбудить, да? Но если у него сейчас в этот день прогулка или какая-то, да, куда-то ездить, экскурсия или что, встает еще раньше времени, правильно? Быстро и так далее. А когда идти на занятия, вдруг ему очень тяжело. Почему тяжело? А почему туда, там легче? Это понятно, потому что так построен человек. Это ецерара, правильно? И там ецерара, то есть желание человека, природа человека хочет веселья, хочет увлечения, хочет, так он сразу стоит. А когда надо служить, так это что он говорит, поэтому надо пересилить. В этот момент надо пересилить. Так ты, может быть, и встал бы, спокойно побежал бы, но здесь так. И поэтому, говорит, значит, должен перебороть. С этого начинает Шулхан Арух, что перебороть. В принципе, на этом построена весь вся вот жизнь человека, вся жизнь. Надо перебороть. Здесь начинает с чего-то определенного. Но это, в принципе, то, что человек должен сделать. Он должен перебороть. Перебороть утром, чтобы встать. Но для чего? Не чтобы ехать куда-то на прогулку. Для этого не должен перебарывать себя. Там нет никакой борьбы. Он сразу встает и, знаешь, без проблем. Перебарывать, служить Творцу. Это у него проблема. Это человек не хочет. Это человек внутри, у него есть сила, которая ему это не дает. И вот это он должен перебороть. Да, с самого начала. Бореши и Егу, Мирэша. Что он это, да? И так далее. И то здесь тоже продолжение Шулхан Аруха. Это значит Траму. Да, и говорит, он приводит пасук. И вот этот пасук, с чего это начинается, здесь получается, в самом начале Шулхан Арух, «Шевите Ашем лины гдитамид у клаль гадол батара умамалота цадиким, ашарухим лифне элоким». Это значит, да, «Шевите Ашем лины гди». Это пасук из Теилин, то, что Давид Амелех, царь Давид сказал, и он здесь как бы дает объяснение этого пасука. С этого начинает, это Шулхан Арух, да, как бы, тот сказал, то, что он сказал, начал это на БТСФ, это значит, Рамо добавляет эту вещь, что это, в принципе, основа вот этого. Шавити Ашемин Гитамит, это, в принципе, это связано с другим. Шавити, это то, что человек должен, что должен, другими словами он объясняет, Шавити Ашемин Гитамит, я должен поставить Творца пред собою всегда. Что это значит? И он объясняет. У клаль гадоль батура у бамалота цадиким. Это правило очень большое в Торе и в величине, и в качествах, в величине праведников. Это основное правило. На этом все строится. Вот то, что сказал Давид. Да, поставил я Творца перед собой. То есть весь Шулхан Арух включен в эти слова. Все, что мы учим, все мы занимаемся, заходит именно в этом. Почему мы сейчас немножко постараемся понять вот войти в эту вещь? Поставить Творца перед собой всегда. Что это значит? Ашеролхим лифней Элоким. Ки эйн. Да, что это так, это качество праведников, что они, которые ходят перед Богом. Ки эйн иш. Почему? Объясняет. Киени шиват адамут наотава сакав вуливадоба бейто, кей шиватовут наотава сакав вулив намера гадол. Что поведение человека, когда он находит, поведение его, поступки его, движение его, тогда, когда он находится дома, оно не такое, как, не как те поведения и движения и действия, когда он находится перед царем. Ну, перед царем сегодня есть тоже цари, да? Знаем хорошо, что когда человек находится дома, он ведет себя одним образом, где находится в том же месте, где там, скажем, назовем это перед царем в важном собрании, то он себя ведет по-другому, да? А в гулив наимеля гадол было диберу архават пивороца, но в и маншей битов крова, и также разговор его, он другой. Он со своими людьми, со своими домочадцами говорит одним путем, а когда он стоит перед царем, разговор его тоже другой. Говорит другие слова, другие выражения, другие, мы это хорошо знаем, особенно в России, там так все было построено раньше, в те времена, в всяком случае. Да, коль шикен ше сима адама либо ше амелеха гадол кадош баруху, ашер мло коле урат коль гаарочку. До омеду Аллах вируэ ба масах. И поэтому, когда, что это значит, что он нам объяснил? Объяснил такую вещь, что ведь человек себя ведет по-разному. Вот дома он себя ведет так, а вот пойдет, скажем, в синагогу, там, где многие смотрят, он будет вести себя по-другому. Есть разница. Приходит он и говорит, «Шивите ашем ленагди тами», то есть поставил я Творца пред собой всегда. Что значит всегда? Что я понимаю, как он говорит, что Творец заполняет всю землю. «Акадош барху ашермило коля арецку до омеда лаву рэба маасав». Это то, что человек, что человек должен положить на свое сердце. Это значит, что ведь ашем ленагди тами. Человек должен положить на свое сердце, да, что Кадош Барху, Творец, он заполняет всю землю и стоит над ним и видит его поступки. То есть видит его всегда. Когда человек это представляет себе, это значит находится, что даже когда он находится дома, он находится перед царем. И поэтому поведение, движение и разговор, он соответствующий. То есть если он думает, что Кадош Барху находится только в синагоге, тогда одно, он сейчас ведет себя так, пойдет в синагогу, будет вести себя нормально. А когда же он понимает, что он всегда находится под смотром, то тогда всем по-другому. Да? Это как бы идея. И вот это, и это первая вещь, первое правило, которое должно быть у человека. Да, что оно, почему я это об этом говорю? Потому что это даже о том, о чем мы сказали, что когда человек хочет исправить свои плохие поступки, это первое правило, которое, свои плохие качества, это первое правило, которое есть. Потому что без, как мы говорили, без Творца, без веры в Бога, он никогда с этим не справится. Он может что-то сделать, что-то чуть-чуть улучшить. Спросить у психолога, да, какие-то тренировки сделать и что-то улучшить. Но в корне изменить он ничто не может. Без веры в Творца, без помощи от Всевышнего, как мы говорили в прошлый раз очень подробно, что только да, без помощи с неба человек не может перебороть Эйцерара. Да, только благодаря этому. Поэтому это первая вещь. Для того, чтобы человек что-то мог изменить и исправить, улучшиться, что-либо, что он хочет, он прежде всего должна быть вот эта вот вера в Творца. Да, что значит вера в Творца? Не то, что я верю, что он есть. Это философские споры, там можно поспорить, да, сколько нужно времени, чтобы выяснить, есть Бог или его нету, сколько, да, неделю, две, почитать, послушать, разобраться один раз и все понятно, но этим и закончилось, он есть, и хорошо, я пошел дальше, много людей таких есть. А идея в том, чтобы это знание, как в тот момент, что я это узнал, это уже меняет мою жизнь, это совсем другое. Если он есть действительно, да, есть Творец, который создал этот мир, создал меня, и от меня что-то требует. Если мне это выяснилось, тому, кому это не выяснилось, ну, отдельно уже там у меня несколько лекций на эту тему, но тому, кому это выяснилось, и это ясно, то тогда сразу возникает вопрос, а что я, а что он, а что, а как? И тогда, если он скажет, знаешь, что ну есть он, ну и хорошо, и поехал на рыбалку. А если же он скажет нет, если есть, значит я что-то должен, и сразу я не могу просто так, тогда это, я не один раз видел такого человека, приходит и с ним объясняет, спорит, и вдруг в какой-то момент он вдруг осознал у себя, а что же теперь, а сколько, как много надо сделать, а я ничего не знаю, я ничего не могу, а где, а что я буду сейчас, вот нужно весь Шулхан Арух знать, а я вот только ничего не знаю, и как я буду завтра себя вести, и как это надо его успокаивать, ничего, понемножку, где-то ошибаются, где-то не ошибаются, но не сразу, не так далее. То есть, когда человек осознает истину, это истина попадает ему на сердце, то, что мы сказали, Шавити Ашемлина, где-то Амида находится внутри тебя, представлена перед тобой, то тогда сразу у человека проблема, а что я должен, а как? Да? И тогда, значит, и тогда он себя ведет уже по-другому совсем. Это вещь. И это не простая вещь. Расскажу историю. Я не знаю, рассказывал здесь или нет. История, но я как бы там в Москве когда-то давно, там у нас был Ишива, и там были дети, ребята, которые приходили учиться и так далее. Откуда там ребята? Естественно, из разных мест, из России. И, естественно, с религией не были связаны, их родители тоже совершенно не были связаны и так далее. И был один парень, который, ну, видно, такой непростой сам по себе, да, и его родители тоже. Был один парень, который лет 15, может быть, даже меньше, наверное, да? И он, значит, приходит в Ешиву, захотел учиться, захотел быть религиозным, захотел это, да? И, его родители... Как он пришел к нам вообще, да? А он сначала попал в еврейскую школу, а потом попал к нам в Ешиву. А в еврейской школе, как он там оказался? Его родители были крайне против религии. Ну, просто, ну, крайне, да? Его мама особенно, просто такое... воинствующая, не просто не это, воинствующая. И она была очень сильная по характеру, но видно, у нее дети тоже такие, то ее сын был не меньше, чем его. А он, значит, где-то там учился в какой-то школе обычной, а там стали преподавать какое-то Божье слово или что-то, что там христианские какие-то это, да. А тут потянулся, у него видно. Так она его испугалась, схватила его, значит, перевела в еврейскую школу, может быть, там будет полегче. Но в еврейской школе он загорелся иудаизмом, естественно. И вот, значит, да, и там у них было противостояние между ними, они были, это она там подавала милицию, там, да, и своровали ребенка, и что-то, а этот ребенок сам убил. Ну, в общем-то, а как-то все началось, они как-то взяли его на Москве-реке, на прогулку, в субботу, а он, значит, уже начал учиться, что-то знать, что-то нет, и вот там, и в субботу они, значит, ехали на этой, на корабле по Москве-реке. И вот этот мальчик, он, да, у него была такая, видно, тяга к этому, и сам он был тоже упрямый, как это, как его мать. И в какой-то момент ему вдруг, он вдруг понял, находясь там на корабле, вдруг понял, что я же должен соблюдать субботу. То есть до этого он учил то, другое, знал, все хорошо, кто-то соблюдает, кто-то нет и так далее. Я же должен соблюдать субботу. Он вдруг решил, все, надо. И что? И сразу у него вопрос, что делать? Он сейчас на корабле. На Москве-реке, в середине реки. Ну, можно ли вообще евреям в субботу ездить на корабле или нет? Он не знал, что делать. Он не знал, можно или нельзя. Да, он пришел к выводу, решил, что нельзя, по всей видимости. И он прыгнул в воду и поплыл, значит, себе в эту, да? Да, и поплыл к себе, значит, в школу и там, значит, соблюдать субботу с тех пор. Потом мать за ним бегала туда, это было, ну, не буду все эту там историю рассказывать, это была непростая вещь совсем, да, он был еще, да. Это, ну, хотите еще маленькую историю о нем, это просто интересно само по себе. Он задавал всякие такие странные вопросы. Один раз он спрашивает, можно ли учить, взять, записать на листочек Мишну, учить, выучить это в туалете, а потом скушать. Оказывается, в чем вопрос? Оказывается, у него был младший сын. Ну, а родители уже поняли, что ничего с ним не могут с ним сделать. Он как бы это, да, был такой упрямый, как и тогда ничего не получается. Но хотели уберечь маленького его брата от этого. Так он ему тайно передавал, значит, Мишнайот, чтобы тот учился. Но как он может учиться, он не может это, да. Так только в туалете, и только когда никто не видит, и только это, и значит, потом быстро это. И так далее, и так далее. Но это мы видим, интересно. Вещь. Человек вдруг осознает в какой-то момент, вот я все, а что теперь? Да, как я должен себя вести? Эта идея, и тогда это значит, что знание пришло ему на сердце. Знание пришло на сердце. Да, это значит, что он поставил пред собой Шавит и Ашем ле Нагидтамид. Это, в принципе, идея. И тогда, значит, и когда это уже есть, правильно, что еще, может быть, что-то человек не знает, что-то не может знать все. Но это уже сам по себе начало, с которого все начинается. Вся Тора начинается. Поэтому с этого начинается Шулхан Арух. Да? А у меня здесь еще одна книжка. В принципе, тоже книга законов Хая, да? Что он еще немножко добавляет здесь некоторые моменты. Да? Объясняет его, в принципе, то же самое, он приводит, тоже книга, это уже написано потом, это тоже типа краткое содержание Шулхан Аруха, только двух частей ее, краткое содержание, еще сокращение на сокращение, потому что мы знаем, все время идет сокращение на сокращение и так далее. И здесь он немножко как бы объясняет эту идею тоже с самого начала, с чего начинает и говорит так. Мицвата семена тораши я дам дабук тамид бам шавтоба кадош баруху, в принципе, объясняет эту вещь. Что мицва тасемина тура, мицва обязанность, да, мицва тасемина, мицва истории, что человек должен быть прилипнут в мысли своей к Кадош Баруху. Как это написано? Это Шемелоке Хатирау Котитбак, значит, Бога своего бойся и к нему прилепись. Что значит прилепиться? Что такое прилепиться? Как можно ли добег? Можно ли... А, он, в принципе, здесь объясняет. И сразу же объясняет. Только и в Шадле Адам Шиев Дабукба Кадош Бараху. И разве может человек прилипнуть к Творцу? Как он это может? Что значит прилипнуть вообще? Эля Роцеломар Шиидабек Тамид Махшавто Бо. Оно, да, хоть что он хочет сказать, что человек должен всегда прилепить свою мысль к нему. То есть думать об этом, да? Кидехтив, шабить ашемлину, гитамит, это сейчас объясняю. Как это написано? Поставил я Творца пред собой то, что сказал это. То есть человек должен в мыслях всегда, что значит думать о Боге, что значит думать о нем думать, о Боге думать. Не это, да? Имеется в виду, сейчас мы дойдем до деталей, что он говорит, что именно. Но по-простому, человек думает всегда, как это человек, о чем человек думает всегда? Идет по улице и встает утром. О чем он думает? Всякие разные истории к нему попадают на голову. Что-то там было, или разговор с кем-то он начнет, или он разбирает свои отношения с кем-то, вот я ему сказал, он мне сказал, он мне ответил и так далее. Или мечтает какой-то, да? Я уже не говорю, ну, или занят какими-то своими делами, разбирает какие-то, что-то он думает, о чем же он должен решить, да? Но так, в принципе, по-простому, значит, что-то у него там вот в голове крутится, вот, да? Каждый посмотрит у себя, да, может дать много интересных примеров. О чем человек думает? Просто это влетают мысли в голову и вылетают, а потом снова... И хорошо так, приятно, это типа наслаждение такое, потому что на самом деле это как бы, да, как это, это наслаждение человека, да, мысль, постоянно, да, он думает о том, что ему приятно, кроме тех вещей, что его обижает, это он думает о том, как его обидели и так далее, то есть различные, да, то есть в принципе он всегда думает о себе. И о своем удовольствии, о своем наслаждении, о своей горести, о своих этих, да, ну, так думает, и причем не думает, а просто мысли крутятся. Иногда человек должен решить какую-то задачу, тогда он концентрируется, вот я концентрируюсь, я думаю, как это разрешить и так далее, начинаю, понятно, да? А вот когда он обычно, это не когда, он просто живет, как это, просто существует. Вот просто мысли бегают, там летают разные, да, то это входит, то это входит. Все эти мысли, это, в принципе, от различных качеств, хороших или плохих, да? И ходят разные, обычно от плохих качеств. Всякие, все что угодно заходит человеку разными. Ну, я же не говорю разные плохие мысли там, а так просто не это. Теперь, что он говорит? Что он говорит? Что человек должен быть прилипнуть к Творцу. Что это значит? Это значит, что это значит? Это значит, что не просто так мысли летают, а это значит, что он сосредоточен. То есть это параллельно тому состоянию, когда человек хочет решить какую-то проблему, какая-то задача, у него есть жизненный вопрос какой-то, да, там, бизнес или еще что-то, или по работе, или еще какая-то деталь, думает о воспитании детей, думает еще о чем-то. И он сейчас, значит, на этим сосредотачивается, над этим начинает думать, вот как и что, решает, думает и так далее. Или же проходит это состояние сейчас просто так, мысли, да? Так вот это в Шавите Ашемлинагди, как он объясняет, то есть прилипнуть к Творцу, это быть сосредоточенным, прежде всего. Не просто так мысли крутятся, да? А это значит быть сосредоточенным. На чем сосредоточен? На том, что я должен, что я не должен, что мне надо, что нет, что правильно, что неправильно, что истинно, что ложь, что верно, что нет. И думать об этом, как я думаю о задаче, о решении какой-то проблемы. Это, в принципе, идея. Это называется прилипнуть к Творцу. То есть... Прилипнуть тем, то есть мысли, как мысли прилепляются, так мысль прилепляется к Ецерара обычно. Да? К тому, что человеку любит и нравится, всякие удовольствия и все что угодно. Это прилип, она, ее не надо прилеплять, она прилипнута всегда. Прилепить к Творцу, это значит отлепить от этого и заставить разум мыслить. Это ужасно сложно, совсем не... Это, в принципе, можно в какой-то момент времени. Вот я собрался, и я все хорошо. Но это ужасно сложно на протяжении времени. Даже в течение дня. Больше нескольких минут, больше получаса, больше, да. Тем более на протяжении всего дня. Только думать о том, как. Не думать о чем-то, вот я думаю о нем. А думать, как правильно себя вести. Как здесь я себя веду. Вот как здесь, вот в этой ситуации. Что нужно, что это. Вот я оказался в такой ситуации. Что говорит Шулхан Арух по этому? Может быть, да, а может быть, нет. Может быть, это. То есть работа, это идея прилипнуть к мысленному Творцу. То есть к служению Творцу, это имеется в виду. Да? Заниматься этим. А это требует напряжения, естественно. напряжение мысли, да, сосредоточиться всегда сложно. Сколько человек может быть сосредоточенным в мысли? Сколько? Да, какое-то время может. Удивительно то, что Тора требует от человека этого постоянного. Это то, что требует. Ясно, что Тора так это понимает, так это говорит, что не только единицы доходят до того, чтобы у них это состояние прилепления к Творцу было постоянным. И тогда это люди совершенно выходят как бы из мира природы. Это уже не это пророки, это разные праведники, это самые непростые люди. Моше Рабейну был таким, у него не было своих личных мыслей о своих... Какая-то мысль вдруг улетела. Мы сегодня вообще почти что не властвуем своими мыслями. Но вдруг мысль улетела какая-то. Вот о чем-то человек думает. И думает, и не может от этого избавиться. Или что-то увидел. А сегодня есть разные все эти компьютеры и так далее. Вроде бы ничего, но вдруг что-то он увидел там. Это его заинтересовало. Какая-нибудь глупость. И начинает об этом думать, и смотреть, и читать, и еще что-то, и вот эти вот все, на этом построены все средства информации, разные газеты, разные журналы, разные все что, всякие глупости, которые там написаны, они интересны, они как бы пробуждают эмоциональную эту, я вдруг начинаю переживать вместе с тем, вот он сделал так, а это пошел так, еще потом, сейчас, в последнее время появилась возможность там писать свои комментарии, это последние годы, да, и уже начинаются разные споры, и кто-то этот, и тот, это того обижает, и начинается вот эта вот бессмысленная жизнь, которая, в принципе, жизнь пустая, пустоты, все время находится вокруг пустоты, это, да. А когда у человека отсутствие этого, когда у человека нет пустоты, когда он заполнен, когда он сосредоточен, решает какую-то задачу, вопрос, тогда это он мыслит. А когда нет, он не мыслит, просто мысли бегают, там это крутится что-то в голове. Только вопрос, в чем он сосредоточен? Приходит Творец Тора и говорит, нам должен быть прилипнут к Творцу, то есть мысли его, система сосредоточения была, должна быть от... направлены к тому, что он должен думать о том, что он должен, что ему надо, что он обязан, как и так далее, и так далее. Это ужасно сложно, да, я рассказываю это вам, потому что я хочу для себя это знать, понятно, да, но это так оно работает, так в психологии человека, кто хочет назвать это психологией, так это внутри человека, так он это. И вот эта вот работа постоянная, я не говорю о том постоянно, что человек мыслит только в этом смысле Творце. Это, ну, в реальности ситуации, кроме единицы, это почти что недоступно. Но хотя бы возвращаться к этой мысли иногда. Само по себе. В течение дня хотя бы один раз подумать о том. У нас, может быть, бывает... Раз в месяц, раз в неделю человек подумал, я все-таки должен быть хорошим евреем. Нет, я вот сейчас возьму себя в руки, и с этого момента я начну. Правильно? Вот сейчас. Вот сейчас, это сейчас продолжается где-то минуты, две, три, пять, и сразу кто-то заходит, что-то спросил и так далее. И человек вышел снова в другой мир, он начинает чем-то мысли, начинает крутиться и так далее, и нет. А он забыл уже про это, что он думал. Ну, а если еще какой-то момент у него снова пробудилось это, снова возникло, это уже достижение. Если в течение дня несколько мгновений таких у него, вот, пробуждение, вдруг сейчас он праведник. Тот момент он сейчас праведник полный. Только праведный полный по-настоящему, тот самый особый человек, который не находится в принципе в мире природы, это потому, что у него вся жизнь такая. Тот, кто есть. Но у нас, скажем, нет всей жизни. Но мгновение одно есть. Вот в этом мгновении вдруг человек взял и сказал, все, с этого момента сегодня я все. Я вот сейчас... Что должен делать? Как правильно? Что это, да? И вот это вот мгновение само по себе имеет огромную цену. Из этих мгновений строится, сказать по правде более того, это в принципе его жизнь настоящая. Это та самая жизнь настоящая. И это та самая жизнь, которая в будущем мире, в принципе, предстанет перед ним, что он жил. Потому что человек прожил много лет. Много лет. Что он там делал? Кто человек помнит что-либо в жизни, что там было в истории у него человек после многих лет? Что он помнит? Что помнит? Ну, обычно какие-то время учебы, там какие-то студенчества, там еще какие-то изменения большие в жизни, какие-то переломы, это же человек помнит. А так просто течет жизнь, она одна за другой, одна идет. Почему? Потому что на самом деле это и не было жизнью. То есть жизнь это всегда какое-то действие, которое человек сделал. То есть жизнь состоит из мгновений, где те мгновения... Это когда в этом мгновении человек что-то делает, какое-то действие, какой-то особый поступок, перебарывает какой-то яцерра, пробуждается каким-то образом духовно и так далее. Все остальное есть у обезьяны тоже. А причина, как мы это говорили бы, причина, почему люди в 19 веке пришли к выводу, что человек произошел от обезьяны, это потому, что у них этих осмысления самого себя, этих мгновений осмысления перестало быть. Они вдруг так вот живут, привыкли жить так просто, что крутится просто само по себе. И тогда он думает, а чем я лучше, чем обезьяна, у нее то же самое. Это правильно, но тот, кто иной раз пробуждается в середине дня и думает, а что я должен, какова моя обязанность, что это, когда у него появляется это, значит, пробуждение духовности, то в этот момент он принципиально отличается от обезьяны, крокодила там, или еще кого-либо. Совсем другая действительность, совершенно другая. И тот, кто, у кого это часто, он понимает, что он не обезьяна. А тот, у кого этого нет, вообще, он вообще не видит разницы между собой и обезьяной. Или там с котом, да? Это понятно, это в принципе идея. Поэтому вот это вот мгновение, это жизнь. Поэтому, когда он приходит в следующий мир, оценивает, сколько он прожил. Он прожил много лет, а на самом деле прожил мало. Вот эти вот мгновения, они прожили. Всякое мгновение, что человек пробудился в духовности, что-то захотел, что-то сделал, что-то переборол, что-то это. Это то, что приходит вместе с ним в следующий мир, это то, что он видит перед собой, как говорят, что человек приходит в следующий мир, перед ним вся жизнь проходит, да? Но это как показать ему, вот смотри, чем ты занимался. Вот эти. А вот те самые мгновения, они выделяются и показываются, и вот это. Из этого строится его жизнь, его заслуга, его все. Те самые мгновения духовного пробуждения, о котором, да? Это когда человек следовал тому, что говорит здесь Давид, Шавит Яшемлин, Гитамид, поставил я Творца пред собою всегда. Пусть не всегда, а то мгновение, значит, это, да? И приходит дальше, он говорит, в деталях, да, он приводит то же самое, что Шулхан Арух говорит, что это большое правило у поведения праведника, что поведение его перед царем и переведение перед этим, и дома, и перед царем, оно разное, да, и что дальше, как это написано в пасуке, и Месатера Ишба Мистарим, и Анила Ирена Неумашем, что человек должен знать, что Кадош Барху находится перед ним, над ним всегда, почему, что если спрячется человек, может, я его не увижу, так говорит Творец пророку Ишаяу, да, что всегда, я его всегда и везде вижу, хотя мы не ощущаем то, что нас, за нами кто-то следит, вообще это идея. Это идея, что кто-то за нами следит.
Да.
Люди просто ужас какой-то. Да, есть да, люди, да. Которые только из-за этого не согласны вообще слушать о религии. Что кто-то за мной, кто-то вообще следит. Что за ужас какой-то. Кто-то за мной следит. Действительно следит. Незачем следить. Ну, не следит так, как один человек следит за другим. Да. Мы говорим о другой. Да, не, да. Это то есть имеется в виду, что человек несет ответственность за каждый свой поступок. Нет поступка, который это. Хотя человек так себя ощущает. Но мы знаем очень хорошо, что человек себе позволяет, когда он один, и его никто не видит одно. То, что не позволит себе, когда кто-то его видит, или где находится и так далее. Это природа человека. И если, да, и если предположить, скажем, что в его квартире все просвечивается и все видится, так он не позволит себе то, что это, да. Ну, это какой-то пример вот этому это. А на самом деле, что это имеется? Имеется в виду, что человек должен знать, что нет такого понятия, что вот я как бы, да, вот в некоторых религиях это есть. Вот здесь я пришел в храм, помолился, это мы с Богом. А здесь, значит, на улице уже это я. Это для него, для Бога, а это для меня. Вот эта жизнь одна, это я согласен что-то прийти сделать, несколько минут и так далее. А вот эта жизнь, а это жизнь моя. Вот сейчас, да? У еврея такого понятия нет. Нет моей жизни. Это, в принципе, идея. Нет своей. Нет личной жизни. Ну, в смысле, не в смысле, как принято в мире. Нет личной жизни в смысле свободной от Творца, свободной от ответственности. Нет такого времени. Всегда. Это то, что он говорит, я тебя всегда вижу. Не то, чтобы, ну, даже думать, что кто-то за мной смотрит из глазок или что-то, да? А то, что нет личной жизни. Я всегда обязан перед Творцом. Поэтому Шулхан Арух приводит человеку его как бы обязанность во всех деталях, от начала до конца. То есть Во всех его ситуациях в жизни, во всем. Нет ни одного этого, чтобы там что-то было не так, да? Это понятно. И то, что он говорит, Валит боеш мипне малигами, человек не должен бояться, стыдиться, когда над ним будут смеяться, что он верит в Бога, что он выполняет заповеди. Придет тот, а это тоже мы, нам это понятно очень часто, да? Приходит это, и значит над ним начинает смеяться или к нему это, да? Он должен уметь стоять против этого. Это трудно. Но в конце концов, как человек просто должен, для этого это есть идея, мы говорим, есть плохие качества, есть хорошие качества, но даже плохие качества иногда бывают хорошими, да? Потому что их надо применять тогда, когда надо. У человека есть гордость, правильно? Плохое качество гордость, да? Но когда это касается Тора, он должен быть гордым. Он должен был гордым, что он еврей, что он обязан иметь свод, что он выполняет. Он кто делает какие-то действия, другие смотрят, что за сумасшедший такое-то делает. Он должен быть гордым этим и тогда. Когда он гордым, тогда другие тоже относятся к этому по-другому. Но в принципе, даже если нет, да, тоже не важно. В конце концов, это его работа. Это в каждое действие. Это значит, что если человек просто, так скажем, одевает филин, не делает это, да, и делает это обычно, это митсва. Но когда он это делает, где-то неизвестно где, кто не понимает, что такое, и над ним начинает смеяться, то тогда против этого, несмотря на это, он это делает, тогда эта митсва увеличивается в миллион раз. В сотни раз, да, понятно, липум цара агра, так сказано, в соответствии с страданием, с болью, награда, с трудностью, насколько это трудно. Тогда, и тогда наоборот, человек должен быть счастлив. Человек должен быть счастлив в тот момент. Я сейчас выполняю заповедь, смотри, надо мной смеются, меня это, а я сейчас не на зло это делаю, и я сейчас могу сделать такое, у меня не было, где была у меня возможность до сих пор сделать такое действие большое. Надо мной смеются как это, а я вот специально. И, да, и эти были такие тоже разные хасиди. Да, у них они специально делали, вводили себя в ситуацию, когда, ну, что над ними смеялись, заходили, чтобы тренироваться, чтобы воспитать себе это ощущение. Входили в какой-то магазин там, я не знаю, чего-то обувное, и спрашивали, есть ли у них там какие-нибудь гвозди. Ну, я не знаю, разные вещи такие нет, чтобы на них смотрели как нет, да, и вот прочувствовать себя в такой ситуации и так далее. Это, конечно, мы этого не делаем, но есть, которые это делают тоже, но чтобы потренироваться. Но в принципе не это, да, не в этом суть. Это наоборот, когда человеку стыдно, больно, когда человеку это, тогда наоборот он должен быть счастлив, вот именно это, да. И эта идея гордости здесь, той самой чистой, которая должна быть у него. Я еврей, который это, я этим горжусь. И поэтому, да, несмотря ни на что, несмотря ни на кого, и несмотря ни на что, я вообще никого не хочу видеть, да, для меня это все никто. То есть весь мир, который, да, который вокруг меня, который как бы я должен был, не то чтобы мы так относимся к людям, но в такой ситуации, когда приходят на того, все смеются и так далее, тогда ты себе говоришь, кто они такие, я служу Творцу сейчас. Кадош Баруху, Творцу, я ему это, а никто ничего не знает, ничего не понимает, они вообще не видели, мне нужно же объяснить, вообще кто они такие, стоит, да, я, мне даже не должен на них обращать внимание, тем более беспокоиться о том, что они обо мне подумают. Да? Это не простая вещь, во всяком случае, это. Да, это то, что важная вещь, что специально здесь отмечаешь, что человек не должен бояться, что когда над ним смеются, что он выполняет заповедь. Это не значит, что всегда все должен делать открыто, надо знать, когда и что, естественно, все делать с умом. Ясно, это понятно, это правило, которое не записано, но оно правило в самом начале Шулхан Аруха, которое не записано, надо его знать перед всеми, в нулевом знаке, это понятно, что все законы Торы, которые даются для еврея, да, даются для умного еврея. Потому что глупец может все что угодно придумать. Со всеми законами Торы. Надо всегда быть умным. Надо знать, как правильно, в какой ситуации, как все правильно оценить. Считать, где-то надо так, где-то надо так. Надо... Но после того, что он сделал все правильно, и оказывается в такой ситуации, то тогда и так он должен себя вести. Это понятно, да? Как-то сказано. Говорит, так и сказано, что Тора была дана для умных людей. По-простому. Да. То еще он здесь приводит интересную вещь. Вейкара бодата боре бацнат лекет. Основная суть служения Творцу – это в скромности. Мы говорим, начало Шулхан Аруха мы приводим, да? Что значит скромности? Да, не в скромности, я не знаю, как в скромности это, да, понятие, это... Анава это, в принципе,
идея Анавы, да? Кротость, смирение.
Кротость, смирение, я знаю, да. Так, скромность, то есть не выставлять себя, не показывать это. Когда человек показывает, говорит, я выполняю заповеди, чтобы смотрели, вот как, какой я, вот видите, какой я важный, какой я особый, какой я такой, такой и так далее, что делаю какие-то действия, и вот я показываю, тем самым это важно. Я не служу Творцу, я служу самому себе, своему эго, своему яцерара. Тогда эта митсва перестает быть митсвой. Сказать по правде, по милосердию Творца, он нам засчитывает все митсвы, да, даже такие, ну, немножечко засчитывает, называется митсва, что лишма, балишма. Да? Из того, что не во имя Творца приходит во имя Творца. Но эта мицва называется не во имя Творца. И, в принципе, как мицва таковой нет здесь. Когда приходит человек и делает это, да, делает для кого-то. Мицва делает для Бога, не для кого-то. Не чтобы кто-то увидел и оценил меня и сказал мне, что это так и так. И прямо противоположно нет. Придет кто-то, чтобы кого-то разозлить. Если кого-то это рассердит, я не буду делать, чтобы его рассердить. Тоже нет, да? Или еще что-то. Нет, мы делаем для Бога, ради Бога. Не для каких-то этих разных наших личных интересов отомстить, победить, убедить, я знаю, разозлить. Или наоборот, себя показать. Или еще что-то, получить какое-то уважение, какую-то важность и так далее. Не для этого. Оно часто приходит, или то, или другое, или третье. Надо уметь это принять каким-то образом, как-то к этому относиться. В каждой частной ситуации, может быть, можно рассмотреть. Но, в общем-то, не для этого. Мы служим Творцу, не для этого выполняем заповеди. Мы делаем для Творца, ради Бога. Поэтому делаем это. Да. Есть много таких людей, это даже простые люди. Во всяком случае, в некоторых своих поступках так способны к этому относиться. В конце концов, это, может быть, я все живу, я знаю людей, кто не очень-то религиозный, да, не сильно. Ну, как бы делает разные вещи. Вот это я хочу делать только для Бога. Не хочу, чтобы кто-то знал про меня, кто-то, да. Вот я это, вот это я делаю только за него, да. И так далее. Есть такая вещь. И это, на самом деле, это важность. Обратно это в начале Шулхан Арух сказать, что это основа каждой сады, каждой митцвы. Что человек, да, это во имя Творца. То есть, это идея во имя Творца. Да, и как говорят, для стирма асаватавим, наверное, он должен скрывать свои хорошие поступки от людей. То есть не должен их выставлять, а наоборот скрывать. Не скрывать имеется в виду делать разные эти, да, но не выставлять, это имеется в виду скрывать. Потому что на самом деле здесь есть прямо противоположная проблема, да, что человек начинает делать какие-то действия и начинает их хорошие поступки и скрывает их. А потом сердце гордится, вот какой я скромный, какой я важный, и так далее, и так далее. Да. Говорит, вот какой. И тогда это наоборот, он приходит к гордости и приходит к тому, обратно аннулирует, уж ради чего? Обратно ради того же, той же самой, потому что вот какой я важный, и так далее. Да, я вот даже это, знаете, один пример. Сидит человек, и кто там на каком-то выступлении приходит, и кто-то про него рассказывает, вот какой он хорош, какие у него достоинства и такие. Ну, кто-то встал, значит, и знает, какие-то там трапеза, я знаю, и рассказывает о всех его достоинствах и так далее, и так далее. То, значит, сидит, слушает, а потом говорит, знаешь что, ты забыл кое-что, что именно, что я скромный. Одно из качеств забыл. В любом случае, это понятно, да? В обед на урое мадеита базор, выкладывай, выражай, выражай, так далее, мы не будем это обходить. Да. Просто здесь еще много разных тонкостей интересно. Все интересно, но я просто хочу это, да. Что касается нам. Тут еще есть ряд интересных вещей, но я хочу вот там уже там продолжение посмотреть. Да? Дальше он приводит несколько вещей, которые просто мы все не успеем. Я вам просто все это привожу как пример того, когда человек хочет, что как вообще входить в это дело, с чего начинать. Да? И здесь, и дальше он приводит Да, элю, элю эна мицвот утлует болев. Мицвот, который завешен от сердца. Зависит от сердца. Почему? А почему мы это говорим? О чем здесь? Это тоже очень важно. Видишь, тоже это четвертый знак здесь приходит, или пятый. Да, что это значит? Это значит, что, в принципе, и заповеди, заповеди. Вот сейчас основная идея, как мы сказали, что человек должен делать, выполнять заповеди и так далее. Выполняя их, он исправляет свои качества, он изменяет свою жизнь, он выполняет свою роль и так далее, и так далее. Но вопрос, где и как? Как мы сказали, всегда человек должен думать. Всегда это, да? Всегда человек должен бы думать о Творце. И здесь он дает некоторый момент, некоторый совет, что есть мицвот, который человек, заповеди, которые человек может выполнить в сердце. Что на сердце мысли. Мысли. Есть мицвот, который человек должен делать. Делать какие-то действия, такие, другие, третьи и так далее. Но сейчас в данный момент нет у него никакой мицвы перед собой, да? Но он сейчас пробудился, он сейчас хочет служить Творцу в данный момент. Что он сделает? Он дает совет и говорит, есть несколько мицвот, которые человек может выполнять всегда. Тот, кто как бы ощущает, да, ну, вот хочет вот это, как мы сказали, да? Чтобы Творец был перед ним всегда, поставить перед собой всегда. И что значит всегда? Ну, когда мне надо, когда я знаю, что надо делать, я сталкиваюсь с какой-то ситуацией. Это понятно, да? А вот когда нет ничего, о чем? Ну, есть простой, во-первых, есть простой этот обычный еврей, чем это, еврей учит Тору, учение Торы это мицва. И он учит Тору в дороге, в пути и так далее. Но для этого он должен быть Талмид Хахам и должен знать, ну, Талмид Хахам, человек, который уже учит на долгое время Тору, у него в голове уже есть наизусть много разных этих, и он повторяет и смотрит и так далее, и может идти в дороге и изучать Тору. Дороги, все это, да, так многие, действительно, евреи очень многие себя ведут, и тогда он как бы все время занят выполнением заповеди, изучением Тора, одна из больших заповедей, да, но это не все способны, потому, да, по разным причинам, и тогда, да, но есть все равно, есть другие мицвот, которые человек может делать всегда, это дает, здесь это она перечисляет, им, я думаю, вам будет интересно, это узнать, о чем здесь разговор. И вот эти мицвот. Вихиван тмиди. Обязанность их постоянная. Эти мицвот постоянные, да? Постоянно обязан их человек выполнять. И постоянно они, их можно выполнять. Вело явсику, вело явсику ми адам и филю рега и хат. Да и даже одно мгновение они не отходят от человека. И коль зман, и коль рега, шякшобэн кием мицватаса. И каждый момент, каждое время, каждое мгновение, что человек об этом думает, он выполняет заповедь. Даже когда он думает, служение Творцу, даже просто он только об этом подумал, он сразу выполнил заповедь. Тот человек, который хочет, друг, всегда, каждую минуту выполнять заповедь, дает совет, дает несколько это. Что именно? Шеэнквит, да, митцвот, шеэнквит, свали матан сахар шель митцвот. Говорит, что, не, да, что нет границы для награды за эту митцвот. Первая митцва. В сердце. Леамин шеешилока и хат баулям шимцы коля немцаим. Верить, что есть Бог один, который создал все, что выходит, все, что есть в мире. Это вопрос. А мы здесь сразу, конечно, можете спросить сразу, что значит верить, что за митцва верить. Я верю. Я верю. Или что значит верить? Либо он создал, либо он не создал. Да? Обратно мы говорим, в конце концов, если я не знаю, что он, может быть, не создал вообще, и тогда что же верить про это? А если создал, ну, докажи. А если мне докажешь, и я это, если ты мне докажешь, что он действительно есть, объяснись и покажешь, так что же в него верить, я уже знаю, что он есть. Как объяснять, как это понятие веры, оно здесь, да, входит, как оно объясняет, как оно, да, обеспечить. Где здесь вера вообще, да? Либо, если я не знаю, что он есть, так что же я буду просто так верить? А если я знаю, так он есть, так я знаю, при чем здесь вера? А как это мы говорили, это правильно, что здесь, в общем-то, это правильно, что я знаю, что есть вера. Мы, конечно, говорим о ситуации, когда человек уже прошел, знает и все просто, знает, что есть Бог, и он это, да? И вот такой человек, я знаю, как мы сказали, ну и могу заниматься своими делами. То, что я знаю, оно где-то далеко. Это знание человека, это внешнее, знание разума. У знания человека есть два уровня, как минимум, два уровня знания. Есть знание внешнее и знание внутреннее. Знание внешнее – это знание просто разумом, а знание внутреннее – это знание сердцем. То, что это называется в еврейских книгах «Вашивота аливавейха». В принципе, похоже на то, что мы до сих пор говорили, «Вашивота аливавейха» и «Поставь на сердце свое». Тоже Давид Амелех говорит, да? «Вашивота аливавейха» – «Поставь это на сердце». То есть, что поставить на сердце? Что есть Бог? А я что делаю? Что значит «поставить на сердце»? А потому что есть разница. Какая разница? Потому что человек, когда что-то он знает, ну где мы там пример, мы же это приводили пример, скажем, человек, ну мы приводим с курением попроще, да? И человек, значит, допустим, даже человек считает, что курить вредно, но продолжает курить. Но ты же знаешь, что это, так что это, да? Он знает, он понимает разумом, но на самом деле продолжает дальше, да? Один раз ему показали легкие, какие черные бывают и так далее. С этого момента он не может курить. Подожди, что произошло? Ты что-то узнал сейчас больше, чем то, что узнал до сих пор? Узнал то же самое. Ты же это знал до сих пор. Но правильно, что он знал. Но сейчас это знание уже на сердце. То есть, что значит на сердце? Руководство к действию. Есть знание, отвлеченное, находится в разуме, это мы называем внешним. Что он знает, как некоторую деталь, но оно не обязывает его к действию. Он может знать, но вести себя по-другому. Но есть знание, оно такое, то есть то же самое, но уровень этого знания такой, что так, он не может себя вести иначе. Я это знаю, это передо мной, это да, как можно иначе? Да? И вот это вот, это называется знание на сердце. Да, знание, это когда знание внешнее переходит на знание внутреннее. Вся работа еврейства это в том, чтобы вот работа над этим, чтобы знание внешнее перешло на знание внутреннее. Это работа мицвот, это работа веры. Мы ни во что не верим. Да, имуна, то, что мы говорим о вере, мы не имеем в виду принимать вещи на веру. Нам не нужно это ни во что верить. Если я не знаю, что это истина, почему я должен в это верить? Евреи вообще люди неверующие, они в эти разные глупости, да? Всякий придет с какой-то идеей завтра еще, так я ему должен верить. Никому я не верю. Но после того, что это знаю, это еще не называется вера, это называется знание. А Тора говорит, ты должен верить. Что значит верить? Имеется в виду знать сердцем. Это вера. Когда это знание на сердце, что он себя иначе вести не может, то тогда это называется вера. Я верю этому. Когда я иначе не могу себя вести, значит, это называется «я в это верю». А когда я знаю, что что-то есть, но на самом деле веду себя по-другому, это называется, что знаешь, но не веришь. Это понятие веры в нашем понимании. В еврейском понятии веры – это не принимать вещи на веру. А это имеется в виду знание, чтобы оно было руководством к действию. Почему мы называем это сердцем? На сердце. Потому что сердце это принципиальная вещь. Сердце оно функциональное, это похоже на вот это. Не имеется в виду сердце физическое, естественно, да? Но мы назвали его сердцем, потому что функционально похоже на сердце. Потому что сердце оно толкает к действию. Сердце физически что ли толкает кровь? Оно в принципе приводит физиологическую деятельность организма, вызывает физиологическую деятельность организма. Оно это, да? То же самое есть духовное сердце. То самое место внутри человека, которая, в принципе, толкает человека на поступки. Может, на хорошие, а может, на плохие. Толчок к действию, да? И это сердце, это место, где находятся его мысли. Не разум, не голова, тут другие мысли. Это сердце, где здесь мысли, смысле, представления его ощущения. Это, в принципе, место, где находятся его качества. И там происходит борьба между ецератов. И эцерара, между плохими и хорошими качествами. Это мы когда-то здесь назвали рох, кто знает то, что посередине между нешама и нефиш. Это, в принципе, и это сам по себе человек, по гематрии там тоже идея человека. Это называется на самом деле человек. И то самое собрание качеств, о которых мы говорили всегда, что это и это называется человек, и это называется сердцем. И там сердце, это центр человека, в каком смысле он толкает действие. Почему, как мы тоже говорили, что поведение человека, оно всегда причина ему эмоциональности. То есть вот этот вот эмоциональный толчок внутри его сердца. Только вопрос, какие эмоции там, хорошие или плохие? Только разум, а при чем здесь разум? Разум дается человеку, что при помощи разума он может на сердце вести хорошие мысли, хорошие да, ощущения хорошие, эмоции и так далее. И тогда сердце будет действовать в соответствии с этим. Да? Это значит, что я знаю, что есть Бог разумом, это одно. Но на сердце нет, потому что это для меня не руководство к действию. Но когда же я сделаю, чтобы это было руководством к действию, то тогда оно уже на сердце натолкает. Да, оно уже это. Это то, что, в принципе, от человека требуется. Вера в Бога, вера в Бога. И первое, это то, что мы знаем, что есть Творец. Что значит есть Творец? Не то, что он вообще есть, в смысле философский, это понятно. Это нет проблемы. Но то, что есть, то, что, как мы сказали, он за нами всегда следит. Он от нас чего-то хочет, он от нас чего-то требует. И я не могу вести себя иначе. Если он есть. Это идея, я знаю. Вот я как только об этом подумал, есть же Творец. Барух Ашем, я говорю. И Мерца Ашем, я говорю. Еще что-то, когда человек в течение это. Что он имеет в виду? Я. Да, как я могу? Как я могу себя вести так, если есть Бог? Как я могу сделать то, если есть Бог? Есть Бог. Каждый раз. То, о чем он думает. Да? И даже когда он едет там, не знаю, в поезде или еще где-то, да? И сейчас ему ничего, и так, значит, у него сразу начинают глупые мысли появляться в голове, правильно? Глупые мысли, он сразу, вот это вот глупые мысли, это лишняя трата времени, мы сказали, это прожигаемые, это дни, минуты, мгновения этого, как его, минуты жизни, которые сгорают. Которые там, в будущем мире, они не придут как заслуга. Хорошо, что не придут как обязанность, надеюсь, да? Но это то, что сгорает, и то, что он мог что-то сделать, и ничего не делает в это время. А что он должен сделать в это время? Что мы сказали? В мысли, что делает человек в мысли? Сосредоточиться. Ну, на хорошем, на правильном, правильно? Что не сосредоточиться? Подумать, есть же Бог. Есть Творец. И тогда, и что тогда? И в тот момент, когда он думает о том, что есть Творец, и тогда у него пробуждается. Что так происходит? Он едет сейчас в поезде. Что он может сделать? Ну, есть Творец. Что? Он сейчас загорается. Он сейчас находится в другом состоянии. Кто-то один раз попробует это сделать, он это почувствует, увидит. Мы не говорим о чувствах, да? Но тот, кто хочет, мы это знаем без чувств, но тот, кто хочет почувствовать, он тоже это сделает. Он, как только он это осознает внутри себя, он сразу другой человек в тот момент. И тогда, что тогда? Он сразу готов, он сейчас как лев бросится на любую мицву, на любую, он сейчас ждет, он сейчас думает, что я могу сделать хорошее, что у меня это, как это, да, и так далее. Кто как, да? Евреи, как мы говорим, Талмид Хахам, так он обычно это время использует для учения Торы. Да, сразу он, значит, в голове сразу у него начинают разные идеи, разные мысли, разные вопросы, которые он не смог ответить раньше, начинает их обдумывать, размышлять и так далее, и так далее. Да, значит, может человек идти по дороге и думать, и может разговаривать с кем-то, есть такие, которые разговаривают с кем-то, на самом деле он еще решает свою проблему, одновременно разговаривает, и так далее, и так далее, и постоянно, значит, находится. Это идея, сосредоточиться, прежде всего, но только как он поймет, что есть Бог. В данный момент. Это меняет его состояние сейчас. Да? Он сейчас другой, да. Посмотрит в зеркало, уже другого увидит. Ну, почти что, да? Да. Это во всяком случае, это идея, да, то есть, значит, я сейчас готов, все. Это значит, я верю в Бога. Правильно? Что это значит, я верю? Я сейчас. И сейчас человек ищет все. Вот что я. Что я? Да, это момент духовного подъема человека. Чистая голова, ясная, он все понятно, ему сейчас это, да, и так далее. Потому что иначе, когда это не так, что там какая-то путаница в голове, что там крутятся разные мысли, попадают, и не знаю, и многие из них плохие, и ненужные, и вредные, и вообще лучше бы, чтобы не было, да. А тут человек, значит, думает, все равно думает о чем-то хорошем, хочет думать, что может сделать хорошего, что он обдумает, может сразу начнет подумать, может, как я знаю, есть Бог, это значит что? Что значит? Значит, я должен что-то делать хорошее, правильно? Начнет думать, а вот как я повел себя в такой ситуации, в другой ситуации, как должен воспитывать детей, может, что-то ошибся, может, сделал что-то неправильно. И сразу начинает обдумывать вещи с тем, что он должен делать. Это идея, я верю в Бога, в данный момент. Может быть, так что-то правильно, может быть, это неправильно и так далее. То есть мы говорим, в простой ситуации человек простой, который это, да? И так далее. Элиш... Да, Михавцура сынова, я коль машу ахшавыша, я выше е, ледеат. Да, вуши оценим сами, и значит мы знаем, что есть Творец, что у нас из Египта, и дал нам Тору, вело нашел хазвахалилыши е микрей, чтобы не подумать, что это вдруг случайно. То есть вот все, что он так, когда думает, это да, и вот когда он об этом думает, он миссию выполняет. Ничего не делал, никакого действия. Так далее. Второе. Вторая митцва. Шилон амин башум элохим золотом, чтобы не мерили никого другого Бога. Вторая это. Как это? Как мы сегодня можем? Кого мы верим? Мы так ни в кого не верим. И в Бога с трудом верим. И в кого-то другого Бога верим. Да? Как это говорят сегодня? Люди, мы атеисты, мы ни в что не верим. Ни во что не верим. Ни в кого не верим. Да? Что значит ни во что не верим, ни в что не верим? Если эти, да, разные приходят, это, ну, не один раз бывает это, да? Вот есть религиозные, которые верят в Бога там так далее. Есть язычники, которые верят в своих богов. А есть религиозные, а есть вот мы атеисты, которые мы ни во что не верим. Мы такие особые, такие сверх это. На самом деле это, ну, по-простому это ошибка, если, точнее это обман или самообман, еще как угодно. Ясно, что это не так. Есть на самом деле только две точки зрения в мире. Нет другой. То есть мы смотрим на мир, правильно? И все, и что-то, и в мире происходят разные события. У нас сразу вопрос. Или это событие происходит само по себе, или же в результате какого-то действия извне этого события. Да? Ясно, когда я вижу машину, мне ясно, что ей кто-то управляет. То есть она как бы машина сама по себе не едет, и кто-то ее управляет. Когда я вижу кролика, так у меня вопрос. Он сам по себе бегает? Или же кто-то его создал, или кто-то его управляет, пульт кто-то управления. На него пульт управления и так далее. Вопрос и так далее. И мы смотрим на каждую деталь в мире. Она сама по себе? Или же откуда? Ну, кто-то скажет, что кролик, у него там в мозгу происходят разные реакции и так далее. И происходит. Он сам по себе, там внутри он самодостаточная система. Или же мы скажем, нет, она не может быть самодостаточной, нужен пульт извне этой системы. Да? И это две точки зрения. В мире. Нет другой точки. Кролик, как он сервер? Либо его кто-то снаружи с ним, значит, управляет, либо он, ну, это вот управление находится внутри него. Нет другой то, есть другая точка зрения.
Кролики это не только ценный мир.
Да, не важно. Нет другой точки зрения. То же самое мы смотрим на мир. У нас возникает вопрос. Или он возник сам по себе, и все, что там происходит, обуславливается внутренней системой внутри нее. Или же есть действительность вне мира, которая ей управляет? Это вопрос принципиальный. Этот вопрос разделяет между двумя точками зрения. Монотеизм и язычество. Монотеизм и язычество. Монотеизм утверждает, что есть мир природы, как сам по себе, мир природы, и там происходит все, что функционирует внутри, не может по логике вещей, с позиции разума, не может функционировать само по себе. Никакая материальная действительность сама по себе ничто не делает. Обязательно есть причина. И эта причина не может быть внутри природы. Потому что тогда снова у нас вопрос, а кто же его причина? А причина его по определению, по сути, по определению, с точки зрения разума. Она не может быть внутри природы, значит, находится вне природы. Все, что происходит в мире природы, совокупность всех этих событий, у них есть совокупность причин, которые это вызывает. Всю эту совокупность причин мы называем духовной действительностью. Источником или началом этого мы называем Богом. Да, тот, кто вызывает все, что происходит в этом. Но кто-то придет и скажет, вторая точка зрения говорит, нет так. Есть только мир природы, и больше нет ничего, нет дух вне. А как там все происходит? Происходит, у меня есть ряд теорий, как оно работает. Но в принципе, она, каждая действительность, каждое явление, оно само себя, оно самодостаточно, оно само себя включает, осуществляет, само себя управляет, или это случайно, или еще каким-то образом и так далее. Эта точка зрения называется язычество. Раньше, то есть, что мы язычество, когда были, говорили, что это язычники, которые были раньше. Просто раньше язычники были намного умнее, намного продвинутее, чем сегодня. И те, которые были в те времена, они приходили и доказывали. Ты спрашиваешь, кто сказал тебе, что это само по себе действует? Природа сама по себе. Бог находится, обязательно он должен, кто-то вне природы должен всем этим начинать. Он говорит, нет, все в природе, докажи, пожалуйста. И он дает мне какого-то идола, камень, кусок камня. И говорит, этот кусок камень, он Бог. Он все делает, с него все начинается. Ты не веришь? Я тебе покажу. И он там делает какие-то действия, и этот камень действительно начинает делать разные действия. Говорить, двигаться, там, превращать и так далее, и так далее. Это идея мистики. Это правильно, что это был обман? Но это обман построен на мистике, который в древности знали. И тогда говорит, вот, это Бог. То есть, что он мне сказал? Он мне сказал, что этот камень, кусок камня, Кусок природы, он является источником действия. Он начало, с него все начинается. Весь мир начинается с него. Или, скажем, солнце. Кусок камня тоже, в конце концов, не важно там, да? Да? Это, из чего там это происходит, там, да, все эти, как там, плазма, шмазма. Кусок материи, оно начало всему. Кусок материи, он начало всему. Или возьмет мне кто-то, или кто-то придет мне, скажет, знаешь, обезьяна. Она делает разные действия, у нее мозг там есть. В мозге происходят разные, это она решает. Она делает, как мозг. Мозг, что такое мозг? Это кусок материи. Чем мозг отличается от того камня? Человек может делать, построить машину, создавать, переживать, делать разные, да, много разных вещей, то что. Откуда все? Кто это делает? Человек создал машину. Кто создал машину? Человек. Кто он такой? Он же материально действительно. Как материально? Кусок мозга. Что такое мозг? Кусок материи. Не больше. Там есть разные реакции. Химические, электрические. Нет там ядерных реакций. Нет каких-то особых, кроме этого. Происходит, вот она создала, она, вот мозг, он, мозг может, камень может создать что-либо. Может быть это, у него всегда должна быть, да? Понятно, любая материальная структура не может быть началом действия, она находится вне. А начало должно быть вне мозга, обязательно. Мы это знаем, что мы это называем душой человека. Это, который вызывает мозг. Потом через мозг действие переходит в другие органы и так далее, и так далее. Просто мозг, мозг это как машина, как компьютер, на этом, да, что через него это проходит. Но должен кто-то его включить, кто-то его поднимает, кто-то это, да, кто-то должен. Потому что без этого мозг не работает, как компьютер не работает, как никакой камень не может сам ничего сделать и так далее, и так далее. Но в древности могли при помощи мистики делать нам, что камень или какая-то кукла могла что-то делать, как будто бы. Сегодня нам показывают технологии, показывают наука, там, построили там робота, машину или еще что-то и так далее. На этом как бы сказать, что вот оно само по себе работает. Но на самом деле то же самое. Если мы смотрим на это, мы понимаем одну простую вещь. Современная точка зрения этого, который приходит человек, говорит, я атеист, я ни во что не верю, это глупость. Что значит ни во что не веришь? Ты веришь в то, что материальность может сама по себе сделать действие. Что она источник действия. Ты в это веришь. Доказательство, ну, я не хочу входить, но нет там никаких доказательств, ну, по-простому, да, каждый нормальный человек это понимает, да, это такая философская установка, то есть, что мир сам себя создает, сам развивается, само в рамках законов природы, как?
Эволюционирует,
все это внутри природы, то есть, есть все, вся причина для природы находится внутри природы, природа сама себя создает или сама это, да, внутри самой себя, как эту точку зрения назвать? Язычество, не сомнение, это идолопоклонство. То же самое, просто на другом уровне, немножко по-другому сформулировано. Есть много, идолопоклонство есть много разных видов, было много-много разных. Это современная точка зрения идолопоклонства. Поэтому есть всегда только две точки зрения. Нет третьей, невозможно не верить. Человек не может не верить, что значит не верить. Верить, что такое верить? Когда я считаю, что вот эта вот философская концепция, она истина. Кто-то берет, но как он должен смотреть на мир? Не верит это ни во что, это говорит, я ничего не знаю, ничего не понимаю. Значит, не верит. Но когда мне что-то говорит, это так, а мир построен таким образом, я понимаю, что мир так и так далее, с позиции с какого разума? В основе всех его рассуждений всегда стоит какая-то философская концепция, которую он принимает не потому, что он ее доказал, а потому что нет другого выхода. Поэтому сказать, что я ни во что не верю, это просто обманывать себя, или они, это глупость, или может быть, он, да, может быть, он действительно верит в то, что не верит, это отдельный разговор. Но на самом деле это так, это понятно, хотя, несмотря на то, что об этом идут разные споры между этими, ну, да, но вам всегда можно дать ответ этот прямой и правильный, да, что на самом деле это точка зрения, да, нет другого выхода. Есть либо верить в действительность вне мира природы, либо верить в то, что природа сама себя, сама функционирует, сама по себе и так далее. Первая точка зрения – это монотеизм, вторая точка зрения – язычество. И то, и другое вера, две веры, два веры, одна верит, значит, это, другая верит это. Поэтому единственное, то, что мы говорим, не верю в других богов, что мы имеем в виду? Не верить язычеству, ну, не верить тех других, я знаю, там, в древности, ладно, ну, для нас, во что не верить, да? Не верить, прежде всего, в эволюцию не верить, понятно, да? А есть многие люди, которые говорят, знаешь что, правильно, я верю в Тору, я верю в то, я верю в другое, третье и так далее, ну, А есть давление, я вижу, встречал многих людей таких, да, этих религиозных, религиозность. Вот в последнее время встречал, действительно, люди религиозность и прочее, но они начинают это объяснять, что на самом деле эволюция это правильно. Оно есть, ну, объясняют это, Бог все сделал, конечно, эволюцию Бог сделал, все, но от него все и так далее. То есть он как бы верующий человек, но при всем этом. Но на самом деле, что это значит? Значит, что он не смог устоять перед психологическим давлением этого языческого мира, окружающего его мира. Ведь психологическое давление ужасное. Все всюду, разные ученые, разные профессоры, разные это. Ну как можно, они же такие умные, они же так все знают, они все так говорят. Как можно против этого восстать? Как? Как я могу идти против всех этих, да, ученых, такие вот, вот мнение, как ученого сообщества, у меня тоже спор был. Оно было, большинство ученого сообщества считает, что это... Муха дрозофила произошла там из тетра-тата и так далее. Извини, там это вопрос, не последний, говорит. Эта муха, одна муха дрозофила дошла до того, что с другой мухой дрозофила она больше не скрещивается. Значит, два разных вида. И значит, мы здесь видим доказательство того, что возникает новый вид. Да, мушка перестала с кем-то скрещиваться, и на этом, да, и все на этом, и на этом доказательство, что Бога нет, и весь мир существует сам по себе и так далее. Это приходит человек, да. И как можно, а я спрашиваю, початку ты взял? Ну, большая часть сообщества, уже сообщество считает, что это явно новый вид, вот так он мне сказал. Вот большая, ну и ты, может, не считаешь, но большая часть научного сообщества так считает. А почему оно так считает, а не по-другому считает? Я ему сразу объяснил, почему. Потому что это научное сообщество состоит из людей, а каждый человек, у него есть некоторая идеологическая позиция, обязательно. И идеология есть идеология, и наука к идеологии, она... как бы нейтрально, человек может быть идеологически так настроен, идеологически я так настроен, неважно, он может быть религиозным, нерелигиозным, может быть ученым и кем угодно, язычником, всем кем угодно. Только что он выдвигает там, когда в идеологических вопросах, единственное, он выдвигает свою точку зрения, идеологическую позицию. А поскольку сегодня в мире господствует идея, идеологическая идея атеизма, поэтому большинство ученых, они атеисты. Ну так что, есть часть, которая не атеисты, которая религиозна. Это уже достаточно, чтобы... Одного было бы достаточно, чтобы опровергнуть всю эту схему. Но в принципе, так они так считают. Он выражает свою идеологическую концепцию. Ну выражает, но я знаю, он верит в это, а я верю в это. Ну так что, что он доказать может? Большая часть ученого сообщества считает, что это так. Ну пусть считает, так что большая часть, большинство. А когда-то было наоборот, большая часть... научные сообщества были религиозные 200 лет назад, 300 лет назад и так далее. То есть, как бы это ни было, эта идея, вот эта вот идея современная, вот идея вот, я верю в то, что мир возникает сам по себе, что мир развивается, что мир есть эволюция, и тогда это язычество. Приходит человек к себе в какой-то момент, едет в поезде, и вдруг подумал, подожди. На самом деле это все же неправильно. Есть Кадош Барух Ху, что он создал мир. Я вижу животное. И животное, оно... животное. И нельзя сказать, что он возник само по себе. Ну, глупость, как можно сказать? Я могу про какую-то машинку сказать, что сама по себе возникла. Про стакан я не могу сказать, что он сам по себе возник. Тем более про животное. Так ясно и так понятно. И поскольку так ясно и так понятно, и там много разных утверждений, вокруг меня я вижу многих людей, которые явно считают все по-другому. А я, значит, сижу и думаю, ах, какое счастье, что вот я... сижу в этом поезде, и так вокруг меня все, значит, которые язычники, они понимают простых вещей, которые это. А я, меня, Кадош Барух Ху, осчастливил, что это. И это само по себе, это значит, что я делаю в этот момент, выполняю мицву, не верь чужим богам. По-простому, мне кто-то может сделать это по-другому, какой-то другой... ситуация какая-то в другом контексте, другой. Но в принципе, я так для примера говорю. Идея верить в то, что нет у нас это что? Нет других богов. Да? Здесь он еще три заповеди, я не знаю, по-моему, у нас уже просто поздно, но три, еще дальше он приводит еще три вещи. Но я просто вам хотел дать видение.
Просто хотел бы какие?
Перечислить. А, еще перечислить, да, я перечислю. И третье, лев, до, объединять его, уединять, объединять, это Шма Исраэль, Шем Элокейну, Шем Эхад, что он один и единственный, одно единственное, что Творец это все в мире это Творец, это как бы третье, четвертое, здесь он много это дело объясняет, что это такое само по себе, там, Лейгов Амаком Акадош Баруху, Лейгов Амаком Баруху, да, любить Творца,
Маком.
Любовь. И Ават Ашем. Любить Творца. Как это он объясняет? Может быть, если у нас будет время, захотите продолжить, мы с вами говорим, все там подробно описываются разные детали и так далее. Как любить Творца? Что значит любить Творца? Кто его любит? Никто не любит. Мы это в прошлый раз говорили, по-моему, что значит любить Творца. Любить Творца имеет, да, имеется в виду, это, как это мы назвали, на русском перевод, на русском
трепет.
Трепет, трепет, когда я вижу мудрость.
Трепет
разум.
Это страх. А любить нет. Это как раз
трепет, трепет это страх, это да. Да, трепет, трепет это страх, мы так это объясняли.
Страх.
Так,
а страх, любовь это для дат это.
Не, любовь нет, это когда мы
пред.
Трепет это страх.
Когда я знаю, когда
уже.
Ну здесь. Не, страх это следующее, пятое. Четвертое это любовь, и правильно. Любите. Ну, это надо в день разбирать и так далее. Без рата, чем как-нибудь разберем, что значит это. Но мы немножко уже разбирали в прошлый раз, да? Любить Творца и бояться его. То есть бояться не имеется в виду, как бояться собаку, мы в прошлый раз разбирали, и любить его не имеется в виду любить, как я люблю там яичницу и так далее. Да, понятно. Но имеется и то, это, да. Ну, в любом случае, это где-то они объединяются между собой, любовь и страх на высоком уровне. Это значит восхищение Творцом. Да? Или хотя бы потому, что я знаю, что он мне все делает, он всю жизнь на меня делает. И так, когда я осознаю, сколько он мне делает, а я сам, в принципе, не до да, это. И тогда я не понимаю, как он мог так, я бы такого не сделал бы тому, кто так ко мне ведет, правильно? И тогда у меня поднимается любовь к нему. Ну, по-простому, да? Любовь к Творцу, это одна из... Как оно приходит, надо объяснять это отдельно. Да, это как бы это вот введение в это дело, да, вот вообще все это. А так, если в принципе в будущем захотите или каким-то образом в какой-то другой системе здесь будут какие-то занятия, Месилат Йешарим. Если Месилат Йешарим, тоже я хотел дать введение Месилат Йешарим.
А что такое Месилат Йешарим?
Это книга по исправлению качества.
Это произведение...
Рамхаль. Да, но сутевое. Не просто каждое качество причисляется, а принцип. Суть. То есть, в принципе, он показывает путь человеку, как человек должен работать над собой, чтобы прийти от простого уровня к уровню пророчества. Но здесь он разбирается несколько разделов. Да, несколько разделов, я хотя бы скажу так для порядка. Зейрут. Месилат Йешарим. И она на русском языке тоже есть. Путь праведника. Да? И, значит, первая часть это раздел о осторожности. Второй раздел, как-то быстрота, расторопность. Третий раздел называется Никиют. Надо каждую вещь объяснять, что такое это занимается. Это чистота. Да, чистота, третья чистота.
Да.
Четвертое, пришут, не знаю, как на русский это перевести. Отдаление, отдаленность, от, пришут, лепрош. Отстраненность, может быть, от плохих вещей имеется в виду. От, даже не от плохих, а из-за лишних. Угу. Да? А потом идет мера хасидут, не знаю, как на русский перевести вообще. А потом идет анава. Анава это как скромность, анава, да, назовем это, да?
Кротость, смирение.
Да? Потом идет страх перед Иратахет, страх перед наказанием. Не, перед наказанием. Это особо несколько уровней, есть страх и что такое и так далее. Страх Иратахет наиболее высокий уровень страха перед Творцом, скажем, да? Это страх перед наказанием называют. Не перед наказанием, а перед грехом. Не перед наказанием, а перед грехом. Да, и следующий уже уровень, самый высокий, это уровень святости. Уровень святости. Да. И так далее. Но по идее нас, обычного человека, касается только хотя бы первых два раздела. И может быть немножко третий, кто уже доходит. Первые два раздела это вот осторожность, расторопность. Это в принципе идея. Тот, кто хочет вот войти в эту тему, так он значит, и, да, по идее должен. А до этого там есть вступление, первая часть вступления. Само по себе отдельная тема, интересно. Да, все. На сегодня достаточно.
Спасибо.